Ну, а мы переходим к теме, которую заявили на этот час. Начну, наверное, со статистики. По данным на вчерашний вечер, в России коронавирусной инфекцией заболели уже почти 16 тысяч человек в день. Но говорят специалисты, что все-таки больше 20 тысяч заболевших в день не будет. Сейчас выявляют тех, кто заболевал 2 недели назад. Это один инкубационный период. Еще до введения вот этих вот мер и ограничений, которые сейчас повсеместно у нас появляются. До того, как 30% сотрудников компаний остались работать дома и так далее. Вот до вот этих мер, которые мы все сейчас наблюдаем. Поэтому, ну, будем надеяться на лучшее, конечно, хотя, ну, 16 тысяч заболевших, это действительно много.
Ну, ты знаешь, справедливости ради надо сказать, что Всемирная организация здравоохранения фиксирует рекордное число заражений коронавирусом не только в России, в мире, да, за прошедшую неделю прирост заразившихся составил почти 2,5 миллиона человек. И мне кажется, что все-таки тут немаловажную роль играет то, что тестов стало больше делать.
Да. Я думаю, что с этим тоже связано. Я думаю, что именно поэтому такие
производство
цифры.
Производство их увеличилось, лабораторий стало больше, конечно же.
Ну и вообще тесты стали более точными.
Да, и возросло количество число тех людей, которые хотят сделать эти тесты, чтобы удостовериться, больны ли они.
Но врачи стали замечать, что изменилась клиническая картина заболевания. То есть то, как заболевание протекает, стало меняться.
Ну да, конечно, естественно, по-другому. Во-первых, сейчас иначе фиксируется заболевание. Стало больше симптомов, которые говорят о том, что человек болеет COVID-19. И, безусловно, изменились немного и протоколы лечения. Они стали более точными. Давай обо всем об этом поговорим со специалистом, с экспертом. На связи со студией врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я сразу хочу начать с новости, которая пришла накануне, о том, что вакцина от коронавируса может стать бесполезной для определенной группы людей. Проблемы с выработкой антител наблюдаются у людей, во-первых, с иммунодефицитом, и на них прививка от коронавируса действительно может не подействовать. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает. Согласны вы с этим?
Ну, сказать, что люди с иммунодефицитом не знают о состоянии своего здоровья, я бы так не сказал, потому что это как раз тот контингент, который часто болеет, у них есть какой-то набор хронических заболеваний, они, в общем-то, к врачам обращаются. Другое дело, что тесты, ну, исследование самого иммунитета проводится относительно редко. Ну, то есть, скажем так, пройдя по третьему кругу, вот эти люди наконец попадают к врачу-иммунологу, делаются вот эти тесты, выявляют, в чем дефект их иммунной системы. Ну и, в принципе, сейчас мы достаточно хорошо умеем компенсировать все вот эти дефекты. То есть таких людей прививать можно, таких людей прививать даже нужно, но им нужна определенная медицинская подготовка.
Понятно. Но, тем не менее, вы говорите о том, что обычно эти люди знают о своем состоянии, по крайней мере, готовы к таким поворотам.
Это практически все люди из группы людей, у которых есть хронические заболевания. То есть вот где мы иммунодефициты встречаем? Это вот те, кто уже чем-то больны. Вот. Поэтому просто надо обратить внимание на те инструкции, которые к вакцинам написаны. А там написано, что люди с набором хронических заболеваний, они, в общем-то, должны рассматриваться как отдельно и более тщательно к ним подходить.
Ну вот если говорить о клинической картине, ваши коллеги сообщают о том, что она изменилась, что, во-первых, она стала развиваться быстрее, что чаще стали появляться такие случаи, когда заболевают целыми семьями, то есть если раньше могло быть такое, что заболел один человек, а другие члены семьи почему-то нет или переносили бессимптомно это заболевание, то теперь болеют целыми семьями. Ну и тяжелое течение наблюдается теперь не только у пожилых, но и у молодых людей. Это действительно так?
Вы знаете, я думаю, что вот особые изменений клинической картины нет. У нас изменился немножко контингент, который болеет. То есть, если вот первая волна коронавируса накрыла, в основном это были люди там пожилого возраста, попавшие вот в больницы, да, а люди средних возрастов и младших, ну, их, во-первых, только тестировать не успевали, поэтому диагноз не выставляли — коронавирусная инфекция, и большинство из них вот перенесло эту коронавирусную инфекцию, нераспознанную дома в форме там какой-то вот такой непонятной ОРВИ. Сейчас, как вы справедливо совершенно заметили, тестов стали делать гораздо больше, и вот выявляем гораздо больше положительных тестов ПЦР именно в семьях. Я говорю, весной это абсолютно то же самое было, просто вот болеют все, но тест показывает только на одного пальца, что называется. Вот. Сама по себе клиническая картина, симптоматика практически не меняется. Меняется немножко характер течения. Опять же, это зависит от особенностей конкретного пациента. Вот. И в этом, вот смотрите, у нас большое достаточно количество заболевших ежедневно отмечается, да, но при этом нет такого, что вот резко переполнены стационары, и вот нам, как весной, резко нужно открывать там массу дополнительных госпиталей, дополнительных коек. Вот, даже до сих пор есть свободные резервные койки в обычных ковидных отделениях, которые были, ну, как бы, работали на постоянной основе. Вот, поэтому сейчас я бы сказал так, из большего количества заболевших, вот это количество тяжелых случаев остается примерно на прежнем уровне. Просто все болеют одновременно.
А вот как насчет того, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе и у тех, кто принимает противовоспалительные препараты и злоупотребляет алкогольными напитками? Такая новость тоже пришла накануне от ваших коллег. Насколько эта информация правдива?
Опять, это как бы стандартная ситуация, потому что чем старше человек, тем хуже и медленнее работает его иммунная система, она просто не успевает срабатывать с той скоростью, чтобы защитить человека от инфекции. Поэтому и антитела вырабатываются медленнее. Что касается приема противовоспалительных, ну, прежде всего, речь идет о стероидных и нестероидных противовоспалительных средствах. Да, реально они подавляют иммунную систему, и иммунитет хуже вырабатывается. Ну, алкоголь тут чего обсуждать, значит, там практически все ткани повреждаются, в том числе и иммунная система.
Угу. А, вы знаете, тут в очередной раз возникают вопросы, задают их в том числе некоторые наши коллеги, просят адресовать специалистам, ну, вам, в частности, правда ли, что повторное заболевание, которое сейчас уже говорят, действительно есть такие случаи, их немало, как правило, проходит легче?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что их больше становится, просто, опять же, в силу того, что вот это вот тестирование развивается, мы чаще обнаруживаем, скажем, носительство вируса у тех, кто вот заболел, кто уже раньше переболел. Это нормальная ситуация для, в принципе, любой вирусной инфекции, там, что грипп возьмите, значит, что у человека, у которого иммунитет есть, он может заразиться коронавирусной инфекцией, но иммунитет — это невосприимчивость, он ее не воспринимает, он не заболевает этой инфекцией, но он какое-то время может быть сам по себе вирусоносителем. Ну, вот в этой связи вопрос, а надо ли переболевшим носить маски? Надо.
Да, в том числе.
Потому что можно заразиться и какое-то время быть вирусоносителем, и дальше вот эту опасную инфекцию для окружающих распространять.
А как долго человек является вирусоносителем?
Ну, пока, по данным, вирусоносительство может продолжаться до нескольких недель, то есть 3-4 недели. И вот наиболее длинное вирусоносительство отмечено, во-первых, у детей, который совершенно бессимптомно, но вот он носит этот вирус. И вторая группа – это вот перенесшие в пожилом возрасте тяжелой форме ковида, они тоже достаточно долго остаются вирусоносителями, то есть выделяют этот вирус.
Понятно. То есть если человек переболел, он находился дома во время болезни, да, болезнь протекает, ну вот как пишут, в течение 2-3 недель, если без серьезных осложнений, да, если с осложнениями, то до 6 недель доходит, и после этого еще 2 недели человек может быть носителем вируса. Я правильно понимаю?
Да, вы правильно понимаете.
Понятно, да. Смотрите, тут еще одна такая новость пришла, ну, интересная, достаточно и спорная наверняка с точки зрения специалистов. В Великобритании планируют провести испытания, в рамках которых группу добровольцев намеренно заразят коронавирусом. Подписало правительство страны контракт с фармацевтической компанией, которая будет проводить эти исследования. И этих добровольцев, которых заразят коронавирусом, да, и определят минимальную дозу, для, необходимую для поражения человека COVID-19. И за состоянием испытуемых будут тщательно следить, а людей с риском возникновения тяжелой формы заболевания к участию в эксперименте не допустят. Насколько вообще эти эксперименты гуманны, вот с вашей точки зрения? И помогут ли они действительно, может быть, в каких-то новых протоколах лечения COVID-19?
Ну, собственно говоря, мне понятна цель, которую ставят наши британские ученые.
Угу. Мы их очень любим.
Но если как бы этический комитет Британии, значит, разрешает такие клинические испытания, ну, значит, они считают, что с этической точки зрения можно такое себе позволить. Ну, там же люди добровольцы, то есть это не принудительно.
Ну, да, конечно.
Вот, а добровольно, причем за какие-то деньги, наверное, как это обычно. Вот, поэтому, ну, почему нет, если люди идут на это добровольно?
Но это поможет в каком-то исследовании, в продвижении, в исследовании?
Да, значит, это вот цель выяснить вот минимальную дозу заражения коронавирусной инфекцией. Отсюда, вот из этой цифры мы можем рассчитать, например, размер капли аэрозоля, который вот нужно, чтобы она не попала в дыхательные пути, и, соответственно, просчитать вот эту всю систему защиты. То есть у нас вот этот параметр, он как бы такой немножко эмпирический. То есть было сказано, что 10 в седьмой степени, то есть 10 миллионов вирусных частиц должно попасть в организм для того, чтобы наступило заражение и болезнь. Ну, а вот эта цифра, она, я бы сказал, так...
Условная очень.
Да, она очень условная, типа мнение экспертов, а точной цифры нет.
Еще вопрос тоже обсуждается сейчас довольно активно. Ну, все, естественно, задумываются о том, можно ли каким-то образом себя обезопасить, снизить риск вероятности заболеть, помимо масок, помимо перчаток, что еще можно сделать. Вот говорят специалисты о том, что нужно стараться избегать перепадов температуры. Что вот такое внезапное резкое переохлаждение разовое может привести к тому, что в этот момент защита организма снизится, и человек может подхватить вирус. Насколько это действительно так? Насколько это правда? Потому что, наоборот, говорят, нужно проветривать помещение, что закаливание – это вообще очень полезно, что там обливание ледяной водой, а это как раз-таки очень резкое внезапное переохлаждение, это тоже одна из таких процедур, которая может укрепить иммунитет.
Нет, значит, закаливание и переохлаждение – это все-таки разные понятия. Значит, в чем разница? Переохлаждение – это когда вот это падение температуры превышает функциональный резерв организма, ну, временное вот это падение температуры. То есть, ну, человек, условно говоря, ждет транспорт на остановке, нету, он переохладился.
Ноги замерзли, да.
Ноги замерзли, и самое главное, что при этом возникает? При этом возникает спазм сосудов периферических тканей, ну, в частности, слизистой носа, да, и туда практически перестает поступать кровь. А кровь – это что? Это антитела защитные, это лизоцим, это интерферон. То есть все находится в крови. И в этот момент слизистая, по сути дела, лишается вот такой защиты. А если туда вирус попал, вот вам, пожалуйста, ворота открыты, заходи, дорогой.
А закаливание как раз способствует тому, что тренирует сосуды.
Совершенно верно. Mm-hmm. То есть закаливание, значит, вы кратковременно вызываете температурный, как бы сказать, стресс, тренируете вегетативную нервную систему преодолевать вот эти температурные колебания таким образом, чтобы не происходило вот таких вот нарушений кровообращения.
Понятно, угу. Тут просто предложили таблицу температурную, в каких помещениях, в каких учреждениях какая температура должна быть. Вот рекомендуют в группах дошкольных организаций, то есть в садиках, 21-23 градуса, в спальнях детских садов 19-20, в классах школ от 18 до 24, конечно. Ну, вообще рекомендую спать при 17 градусах, говорят, самый лучший сон. Дальше, от 20 до 26 градусов учебно-профилактических учреждениях, ну и 20-22 градуса, такая средняя температура для взрослых в помещении, где они находятся. В больницах от 20-26.
Вы знаете, при этом к этой таблице еще нужно как бы таблицу одежды. То есть если детей там держать при 21 градусе в детских учреждениях, то, соответственно, это должны быть длинные штанишки и там какие-то, значит, с длинным рукавом футболочки. Потому что они, ну, иначе будут переохлаждаться. И здесь еще, кроме температуры, нужно смотреть на влажность в помещениях, потому что у нас, когда начинается отопительный сезон, то вот влажность в помещениях падает, и вот эти 21, они будут восприниматься как 16-17. То есть там дети как раз будут переохлаждаться не из-за того, что низкая, ну, недостаточно температура, а из-за того, что будет низкая влажность в этих помещениях и будет испарение воды. Вот, поэтому я бы сказать, вот эту таблицу так особо не стал бы комментировать, потому что, ну, это вот, скажем так, продукт недоработанный.
Угу. Ну вот, смотрите, здесь еще одна новость. Российские медики рассказали, что при появлении симптомов, которые заставляют подозревать ковид, многие люди в попытках лечить их совершают типичные ошибки. Ну, в частности, распространенным явлением и ошибкой является стремление людей при недомогании активно сбивать температуру. Якобы это не нужно делать. Действительно так?
Ну, это обычная рекомендация всех, как бы, врачей, и в наших руководствах везде написано, то есть не надо принимать жаропонижающие при температуре меньше там 37-38,5. То есть до 38,5 обычно все-таки, значит, это защитная реакция. Повышение температуры – это защитная реакция организма, и не нужно ей препятствовать. Другая ситуация, что любое ОРВИ, в том числе коронавирусная инфекция и грипп, они сопровождаются, кроме повышения температуры, еще целой симптоматикой различных болей в различных органах. То есть, а жаропонижающие – это еще и обезболивающие. То есть здесь вот, может быть, реакция идет на то, что там при температуре плюс головная боль, люди начинают что-то принимать. Там при температуре плюс ломота во всем теле, в суставах, тоже начинают принимать. Вот. Так что здесь вот конкретная ситуация у конкретного человека. Но злоупотребление, конечно, нестероидными противовоспалительными препаратами, жаропонижающими, оно имеет место быть, тем более, что постоянно идет реклама вот этих препаратов по телевизору.
Еще одну ошибку, которую совершают люди в попытках лечить коронавирус, назвали злоупотребление средствами от кашля. Якобы их прием стимулирует выделение мокроты и усугубляет гипоксию.
Вот коронавирусная инфекция, это, если говорить про поражение легких при коронавирусе, это, ну, не пневмония, как бы, вообще, как таковая. Хотя мы пишем диагноз пневмония. Это воспаление сосудов мелких в легких, и жидкость начинает поступать в легкие из сосудов.
А вот выделение мокроты, это как вообще?
Вот. А вот мокрота, то, что мы называем, да, мокрота, это то, что выделяет слизистые дыхательных путей. А при коронавирусной инфекции, ну вот нижние слизистые, они вначале не поражаются. То есть там идет жидкость из крови туда, поступает в легкое. Поэтому здесь вот отхаркивающие средства, они бесполезны.
И еще тоже один вопрос по поводу симптоматики я задам. Вот такая народная диагностика. Говорят, что вот если болеешь и пропало обоняние, значит коронавирус. Если болеешь и не пропало обоняние, значит нет коронавируса.
Самый верный просто признак, якобы. ОРВИ,
да, вот говорят, что это вот самый надежный такой способ определить, чем же я, наконец, заболел тут. Это действительно так?
Ну, я бы сказал 50-50. То есть вот если пропало обоняние, то при симптомах ОРВИ, то вот в нынешнюю пандемию, да, скорее всего, это коронавирус. Но если вы заболели, обоняние не пропало, это совершенно не значит, что вы не заболели коронавирусом. Вот этот симптом встречается только у 50-60% людей, а остальные 50-40% они болеют без потери обоняния, но у них такой же коронавирус.
И еще при тяжелом течении заболевания не рекомендуют использовать иммуностимуляторы, модуляторы растительного происхождения. Якобы при коронавирусе возникает еще больше стимуляции подъема иммунитета, и в ряде случаев это приводит к тому, что иммунная система начинает сама уничтожать легкие, правда?
Тот самый цитокиновый шторм.
Вы знаете, ну, это было высказывание такого ученого Баранова, значит, из откуда-то из американского университета. Вот, и это высказывание относилось исключительно к интерферонам, причем интерфероны — это иммуностимуляторы белкового происхождения, то есть это белки, которые искусственно вводят в организм. Вот. Насчет растительных иммуномодуляторов, во-первых, их в разгар лечения, ну, никто не применяет, в разгар заболевания.
Ну, это самолечение, они... как правило. Эхинация пурпурная.
Да. Да. То есть это в разгар заболевания их принимать бессмысленно, то есть это средство такой профилактики, укрепления иммунитета до того, как вы заболели. И наши российские иммуномодуляторы низкомолекулярные, которые не белковые, в принципе, ну, есть эффект, и как бы их используем, видим, и при нетяжелом течении люди выздоравливают гораздо быстрее.
Предостерегают еще от самолечения, все-таки нужно обращаться к специалистам, но вот сейчас, в момент пандемии и подъема роста заболевших, крайне сложно бывает прям сразу найти специалиста, который бы диагностировал себя, да, и понял, что ты, чем ты болен, и поэтому очень часто распространяют те люди, которые уже переболели, какие-то эффективные способы лечения, вообще насколько можно им доверять, может быть, какие-то группы препаратов или витаминов, которые нужно принимать прямо с первых дней заболевания.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что протокол лечения, который вот Минздравом издан, он относится и к амбулаторному звену лечения, то есть пока другого не предложено. Вот, препарат у нас пока единственный препарат прямого противовирусного действия, вот этот фавипиравир, он доступен в аптеках, его сейчас можно и амбулаторно купить и начать им лечение. Вот, хотя вот Москва, например, московские пациенты этим широко пользуются, а вот пациенты периферийные из как бы губернских городов как-то жмутся, потому что он стоит достаточно дорого. Вот. Но он как бы реально там на 30-40% снижает вирусную нагрузку, почему вот им не пользоваться.
Но это только при четком определении, что у человека болеет коронавирусом, да?
Да, то есть если ПЦР положительный, то вот вступая в силу вот этот протокол, в протоколе там написан вот для амбулаторных пациентов фавипиравир. Значит, поэтому вот здесь надо придерживаться тех рекомендаций, которые дает Минздрав. Что касается, вот мне помогло, вот как я, вам тоже поможет. Но это обычная ошибка, которую все пациенты, как бы сказать, совершают, но из добрых побуждений. Потому что люди как бы разные и как бы, знаете, борщ приязы, как в том анекдоте, помогает в 50% случаев.
Ну вот еще одну новость хотели бы обсудить, которая вызвала широкий резонанс. Ученые выявили самые уязвимые группы крови перед COVID-19, самые высокие шансы подцепить вирус у людей со второй и четвертой группой крови и низкие у первой. А правда, исследователи прямо отмечают, что заразиться коронавирусом можно в любом случае, независимо от группы крови, конечно. Просто есть люди, которые более уязвимы к данной болезни.
Скорее всего, это просто отражение вот особенностей генетики, потому что группы крови задаются, ну, как бы, нашими генами. Вот. И здесь это просто корреляция между определенных наборов генов человека и восприимчивостью или невосприимчивостью к каким-либо инфекциям. Ну, по группам крови у нас одно единственное заболевание, которое вот точно связано с группой крови, это так называемый резус-конфликт.
Вот. А что это такое?
Ну, резус-конфликт – это заболевание там новорожденных у женщин с резус-отрицательной кровью. Вот. Поэтому вот это заболевание, оно точно связано с группой крови, а все остальное, как бы, это уже как бы предрасположено.
Ну, вроде бы как ученые об этом говорят, вроде бы как Массачусетский университет.
Это действительно так может быть, но строить из-за этого какие-то планы, что там, типа, у меня такая-то группа крови, я ковидом не заболею, это, ну, ни в коем случае нельзя.
Да нет, говорят-то не о том, что заболеешь, не заболеешь, а говорят о том, как перенесешь заболевание.
Ну, здесь, вот говорю, то есть генетические особенности, они накладывают отпечаток на течение инфекции. Какие-то люди будут лучше сопротивляться, какие-то люди будут хуже сопротивляться. То есть, наверное, это имеет место быть.
Ну, в общем, нам, носителям четвертой группы крови с отрицательным резус-фактором.
Ничего. Такая редкость. Это меньше 0,1%.
Вот вы представляете, как повезло, угораздило. Да, так что ничего хорошего ждать не стоит в случае заболевания.
Уникально.
Спасибо вам большое за ваши комментарии, за ответ на вопросы. Врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болебок был с нами на связи.